Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Лев Толстой. После бала.
Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу. Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно. Но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора, мысли. И по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом. Тем более, что рассказывал он очень искренне и правдиво. Так он сделал и теперь. Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого. От чего же, спросили мы? Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать. Вот вы и расскажите. Иван Васильевич задумался, покачал головой. Да, сказал он, вся жизнь переменилась от одной ночи. Или скорее утро. Да что же было? А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое. У нее уже дочери замужем. Это была Варенька. Иван Васильевич назвал фамилию. Она и в 50 лет была замечательная красавица. Но в молодости, 18 лет, была прелестна. Высокая, стройная, грациозная и величественная. Именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову. И это давало ей с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу и даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ее ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестный блестящий глаз, и всего ее милого молодого существа. О, каково Иван Васильевич расписывает? Да как не расписывай? Расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело. То, что я хочу рассказать, было в 40-х годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости. Учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой. Катался я с гор, с барышнями, коньки еще не были в моде. Кутил с товарищами. В то время мы ничего, кроме шампанского, не пили. Не было денег, ничего не пили. Они пили, как теперь, водку. Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен. Ну, нечего скромничать, перебила его одна из собеседниц. Мы ведь знаем ваш портрет. Не то, что не безобразен, а вы были красавец. Красавец, так красавец. Да не в этом дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача, хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его, в бархатном платье и бриллиантовой феронерке на голове, и с открытыми старыми пухлыми белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный. Зала прекрасная, с хорами, музыканты знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, в буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью. Но зато танцевал до упаду. Танцевал и кадрили, и вальсы, и польки. Разумеется, насколько возможно было, все с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбил у меня противный инженер Анисимов. Я до сих пор не могу простить ему. Он пригласил ее, только что она вошла. А я заезжал к парикмахеру за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней. Не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться. По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней, и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и в знак сожаления и утешения улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбаясь, говорила мне «Еще!». Я вальсировал еще и еще, и не чувствовал своего тела. Ну как же не чувствовали? Я думаю, очень чувствовали, когда обнимали за талию. Не только свое, но и ее тело, сказал один из гостей. Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти. Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколки, еще что-то. Вы раздеваете женщин, в которых влюблены. Для меня же, как говорил Альфонс Карр, хороший был писатель, на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну да вы не поймете. Не слушайте его. Дальше что? Сказал один из нас. Да, так вот, танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали все тот же мотив мазурки. Из гостиных поднялись уже из закарточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина. Лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы. Так после ужина кадриль моя, сказал я ей, отводя ее к ее месту. Разумеется, если меня не увезут, сказала она, улыбаясь. Я не дам, сказал я. Дайте же веер, сказала она. Жалко отдавать, сказал я, подавая ей белый дешевенький веер. Так вот вам, чтобы вы не жалели, сказала она, оторвала перышко от веера и подала мне. Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее. «Смотрите, папа просит танцевать», сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника, с серебряными пулетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами. «Варенька, подите сюда!» Услышали мы громкий голос хозяйки в бриллиантовой фероньерке и с елизаветинскими плечами. Варенька подошла к двери, и я за ней. «Уговорите Машер отца пройти с вами». «Ну, пожалуйста, Петр Владиславич», — обратилась хозяйка к полковнику. Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми а-ля Николя I, подвитыми усами, белыми же подведенными к усам бакенбардами и зачесанными вперед височками. И та же радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах. Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужным молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, «Надо все по закону», — улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал четверть оборота, выжидая такт.
Вы слушаете рассказ Льва Толстого «После бала».
Продолжение слушайте через несколько минут.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Станция «Театральная». Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Вы слушаете рассказ Льва Толстого «После бала».
Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету, и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой. То в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда она говорит «гордость, да?» и радостно подает мне руку, или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и из-под лобья глядит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя, и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве. Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света, и не ездил на балы. Теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелем одеялом голову, и мне стало любовно жалко его. Жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица со спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу. С бала я уехал в 17:05. Пока доехал домой, посидел дома, прошло еще 2 часа. Так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода. Был туман, насыщенный водой снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жили они тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы, и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой, и лошади, равномерно покачивающие мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле вазов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими. Все было мне особенно мило и значительно. Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидел в конце его, по направлению гуляния, что-то большое, черное, и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело, и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка. Что это такое, подумал я. И по проезженной посередине поля скользкой дороги пошел по направлению звуков. Пройдя шагов 100, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. Верно учение, подумал я. И вместе с кузнецом, в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим предо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа оружие к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщики и флейщик, и не переставая повторяли всю ту же неприятную и визгливую мелодию. «Что это они делают?» — спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мной. «Тотально гоняют! За побег!» — сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов. Я стал смотреть туда же и увидел посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающийся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный кружьем двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый подсыпавшимся с обеих сторон на него ударами, подбегался ко мне, то опрокидываясь назад, и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружье, толкали его вперед, то падая наперед, и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокой военной. Это был ее отец, своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами. При каждом ударе, наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страданий лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он совсем был близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, он всхлипывал. «Братцы, помилосердствуйте! Братцы, помилосердствуйте!» Но братцы не милосердствовали. И когда Шестий совсем поравнялся со мной, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и со свистом, взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его. И такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле, и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, тягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда Шестий миновал то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека. «О, Господи!» — проговорил подле меня кузнец. Шествие стало удаляться. Все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека. И все так же били барабаны и свистела флейта. И все так же твердым шагом двигалась высокая статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат. «Я тебя помажу!» — услыхал я его гневный голос. «Будешь мазать? Будешь?» И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного, малорослого, слабого солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарину. «Подать свежих шпицруттонов!» — крикнул он, оглядываясь, и увидал меня, делая вид, что он не знает меня. Он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне же было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова «Братцы, помилосердствуйте!», то я слышал самоуверенный гневный голос полковника, кричащего «Будешь мазать? Будешь?». А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты такая тоска, что я несколько раз останавливался. И мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услыхал и увидал опять все. И вскочил. Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю, думал я про полковника. Если бы я знал, что он знает, я бы понимал, и то, что я видел, не мучило бы меня. Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник. И заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян. Что же вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было дурное дело? Ничуть. Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал. Думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался, и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде. И не только не служил в военной, но нигде не служил. И никуда, как видите, не годился. «Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились», — сказал один из нас. «Скажите лучше, сколько бы людей никуда не годились, как бы вас не было?» «Ну, это уж совсем глупости», — с искренней досадой сказал Иван Васильевич. «Ну, а любовь что?» — спросили мы. «Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади. И мне становилось как-то неловко, неприятно. И я реже стал видаться с ней. И любовь так и сошла на нет». Так вот, какие бывают дела, и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите, закончил он.
Более 1000 произведений русской и зарубежной классики вы найдете на сайте melody.su.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».